Добро пожаловать на нашу лекцию на тему культурных различий. Мы продолжаем начатое обсуждение о способах общения в западной и восточной культурах. Для Запада характерна прямая вербальная коммуникация, основу которой составляет речь, устная или письменная. Восточную культуру отличают непрямая коммуникация, косвенная, часто с привлечением посредников, невербальных форм общения, а также разного рода притч и историй, особенно для разрешения неприятных и стрессовых ситуаций. В случае конфликтов общение меняется еще существеннее. Сегодня давайте обратимся к теме конфликтов, но прежде предлагаю вспомнить четыре основных области проявления межкультурных различий, которые мы уже обсудили, и подумать, что в этом отношении можно было бы сказать о России, об этом регионе мира. Проявления какой культуры, с вашей точки зрения, наблюдаются у вас чаще, западной или восточной?
Да, это интересный вопрос. Мы его как раз обсуждали на перемене. Россия действительно находится между Востоком и Западом. И такое промежуточное положение дает о себе знать практически во всем. Причем не где-то, а в самой России. Так, если кто-то выехал за границу, допустим, учиться, он возвращается домой и говорит: «Жить надо так, и поступать надо так, а не иначе. И вот это нужно делать только по-новому, и никак иначе». А местные возражают: «Пожалуй, не прав здесь именно ты. Это ты приехал с Запада, и у нас так не принято». Думаю, что не правы они оба. Здесь мы находимся между Востоком и Западом, что, в общем-то, заставляет быть двуязычными и бикультурными. Это необходимые условия для жизни в России. Осваивать надо элементы и западной, и восточной культуры. Поэтому ваш курс для нас очень ценен.
Спасибо. Еще комментарии есть? Какие-то мысли, которые возникли у вас в ходе обсуждения культурных различий? Да, когда вы рассказывали о различиях между Востоком и Западом, а именно, как списывание воспринимаем мы и как к нему относятся на Западе. В России, как мне кажется, по одну сторону баррикады стоят студенты, а по другую — учитель, который взыщет за невыполненные уроки. Поэтому списывание у нас не списывание, а взаимопомощь, взаимоподдержка. Мне вспомнилась классическая иллюстрация со списыванием. И она требует коллективных усилий, потому что выполненное домашнее задание должно быть у всех, чего бы это ни стоило. И если для этого работу надо списать, значит, она будет списана. Главное, к уроку должен быть готов весь класс. И это здорово в том смысле, что учитель будет рад, а весь класс получит хорошо и отлично. На Западе, понятно, все наоборот. Там господствует индивидуализм. Если задание дано вам, вам его и выполнять самостоятельно, каждый сам за себя. Пожалуй, это один из классических примеров культурных отличий. Да. В Африке очень похожая ситуация. Однажды тамошних студентов попросили дать определение понятию «жульничество». Так вот, встав, как положено отвечать еще со времен британского господства, он отчеканил: «Сэр, жульничество — это когда один человек скрывает от другого человека информацию, в которой тот остро нуждается». Выпалил и занял свое место. Так что делиться там — значит проявлять добродетель. Впрочем, во многих случаях это действительно ценная практика, так как коллективное решение проблемы зачастую способствует лучшему пониманию материала членами группы. С другой стороны, если подобным образом вы получаете пятерки, скажем, в медуниверситете, то есть липовые, незаслуженные, какой врач из вас получится? Сможет ли он вообще лечить людей? Вот почему коллективная помощь хороша в одних случаях и контрпродуктивна в других. Там, где каждый индивидуально должен усвоить какие-то важные знания и навыки, необходимые в ситуациях, где решаются вопросы жизни и смерти. Другой пример — летчики. Вряд ли вы захотите сесть в самолет к тому, кто списывал у Игоря, скажем, все правильные ответы, благодаря чему и получил диплом. Я отличник, я молодец, только вот представления не имею, что значат все эти кнопки и тумблеры на пульте управления. То же самое можно сказать и о хирурге. Таким образом, да, посторонняя помощь может быть как продуктивна, так и контрпродуктивна. Последнее действительно тогда, когда человек должен подтвердить свою квалификацию, только свои знания, умения и навыки, потому что от них будут зависеть жизни других людей. Хорошо. Еще наблюдение. У вас отличные комментарии.
Если вспомнить историю, то Россия в ходе своего формирования восприняла многие элементы греческой и римской культур. Однако на нас оказало влияние восточное направление греческой философии, а на США — крайне западное. Вот почему западные ценности получают свое максимальное развитие на Западе, в частности, в США, а восточные, в том числе греческие, на востоке России. Поэтому, на мой взгляд, глубоко внутри русские люди больше представляют собой восточный тип, тогда как внешне поведенчески они скорее демонстрируют западный тип поведения. И, конечно, благодаря глобализации и современным тенденциям в мире, Россия с точки зрения культуры стремительно приближается к Западу. Ее ценности постепенно меняются с коллективистских на индивидуалистические.
Думаю, многие американцы, которые внимательно наблюдают за развитием нашей культуры, замечают, что наша молодежь как раз-таки устремляется в обратном направлении — к коллективизму. На передний план выходит группа, коллектив, совместное времяпрепровождение, коллективное обучение. От индивидуализма мы уходим. Хочу сделать еще одну запись на доске, поскольку это скорее вопрос, чем утверждение. Речь пойдет о русском типе мышления, который, кстати, отличается от линейной западной модели, а также нарративной или контекстуальной восточной модели. Кстати, помимо этого выделяют круговой или циркулятивный стиль мышления, наиболее типичный для Азии, а также славянский стиль мышления, который характерен в том числе и для России. Развитие мысли здесь идет следующим образом. Затем вроде что-то пробело, дальше снова сплошная линия и так далее. С точки зрения западной культуры, в такой логике наблюдаются пробелы. Но они заполняются, так как вам известен контекст, характер и вероятное направление дальнейшего развития мысли. Такая форма логики получила название славянской. Как вы считаете, она отражает действительность или нет? В чем-то да? Любопытно, что в Библии мы встречаемся вот с этой формой логики, в частности, в посланиях Павла к римлянам. У кого римляне переняли логику? У греков, совершенно верно. И это ее классический образец, если почитаете труды Пифагора или любого другого греческого мыслителя, а также их диалоги. А вот это классическая еврейская форма логики. Вспомните, как послание к евреям описывается Иисус Христос. Он больше ангелов, он больше Моисея, он больше священников и первосвященников, ибо сам первосвященник по чину Мелхиседека. Он больше всех пророков и так далее. И здесь рефреном звучит «Он больше, Он больше, Он больше, Он превосходнее, превосходнее, превосходнее». Куда ни посмотри, Он больше и превосходнее. Посему не отвращайтесь от Христа, ибо, как написано в послании к евреям, Иисус вчера и сегодня и вовеки тот же. Не отступайте от Него, ибо Он ответ на все. Итак, это пример еврейского стиля мышления. А здесь у нас целый перечень, целая цепочка спасения, вера во Христа, без которой человек обречен на вечные муки. И далее в Римлянам 8.1, где появляется вводное слово «Итак». традиционно предваряющее заключение. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Далее. Эта форма логики в Библии, возможно, также представлена. Но вот где в ней пример славянского стиля мышления? Мне кажется, знаете где? В книге притчи. Мы воспринимаем их как отдельные высказывания. Однако, возможно, в исходном культурном контексте они представляли собой нарратив иного рода. Может быть, они связаны между собой больше, чем мы думаем. Итак, для нас это отдельно взятое изречение. Допустим, это притчи. Вот это краткое, это длиннее и так далее. В русской или шире славянской форме логики между ними, возможно, существует связь. Это такая гипотеза. Поразмышляйте над этим. Таким образом, для разных культур характерны разные формы логики. Если говорить о личном опыте, то я всегда хотел, чтобы мои проповеди и выступления в Африке представляли вот таким линейным способом, но вместо этого к ним применялась эта модель, что вызывало определенное недовольство. Мне было досадно и решительно непонятно, зачем одну и ту же мысль повторяли снова и снова. Ситуация проясняется, когда осознаешь, что эта культура, в которой до недавнего времени, когда уровень грамотности начал возрастать, преобладал устный нарратив, служивший основным способом передачи знаний, а их закрепление требовало повторения, постоянного повторения. И для этих целей данная модель наиболее эффективна. Более того, лично мне проповедь, представленная этим способом, запоминается гораздо лучше, чем если бы она была структурирована согласно этой модели. Поэтому, как знать, может быть, так даже лучше. Или, во всяком случае, не хуже. Ну что же, будем двигаться дальше. Следующий пункт в нашем списке — конфликт. На последующих занятиях мы будем рассматривать этот вопрос гораздо подробнее. А сейчас буквально несколько общих замечаний. На Западе предпочтение в разрешении конфликта отдается прямой конфронтации, прямому обличению, что вполне сочетается с типичным для западной культуры прямым языком. Таким образом, при возникновении у меня с вами конфликтной ситуации, я, как носитель своей культуры, вам прямо на это укажу. В Матфея 18 мы читаем: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его». Этот стих вполне характеризует западный подход. Итак, обличение, выговаривание. Не менее важно и исправление. Иногда конфликта или прямой конфронтации следует избегать, особенно если у вас нет достаточной власти. Об этом мы еще поговорим. Бывают случаи и пассивно-агрессивного поведения в конфликтной ситуации, для которого характерно нарочитое равнодушие к возникшему разногласию, выражающееся во фразах типа «Да все нормально, все в порядке, не переживайте», тогда как на самом деле вам далеко не все равно, и эта ситуация вам не безразлична. В итоге на поверхности все выглядит ровно и гладко, в то время как глубоко внутри у вас все кипит, клокочет и заставляет сопротивляться. Причем сопротивляетесь вы весьма осторожно, так, чтобы вас в этом не уличили, чтобы ничего подозрительного не заметили. Отсюда и название такого поведения — пассивность снаружи и агрессия внутри. К нему мы тоже еще вернемся. С людьми, которые демонстрируют пассивно-агрессивный тип общения, исключительно трудно иметь дело. Такой тип поведения — один из самых сложных. Тем не менее, в большинстве случаев открытое, прямое словесное обличение представляется нам, носителям западной культуры, лучшим вариантом. А что же в восточной культуре? Там предпочитают разрешать конфликты косвенными методами. Как правило, с помощью посредника, о роли которого мы еще подробно поговорим. С помощью третьего лица, способного сохранять объективность и справедливость. Если вы возьмете симфонию и найдете в ней слово «посредник», то быстро обнаружите, что в Ветхом Завете оно употребляется довольно часто. Даже сегодня к услугам посредника нередко прибегают при сватовстве. Называть этих людей можно как угодно, но по сути они и есть посредники, призванные добиться согласия родителей на брак. Обычной для восточной культуры является и практика непрямой коммуникации посредством истории. В качестве примера, если вы помните, я приводил наш визит к старейшине церкви, который украл деньги из церковной казны. Другой тип используемого нарратива — притчи. Так, если кто-то похваляется своими достижениями, выпячивает себя, громко заявляет о своей добродетели, мудрости и тому подобном, на Западе на это отреагировали бы так. «Дружок, похоже, ты зазнаешься». То есть прямо сказали бы то, что думает. В ответ человек, скорее всего, поумерил бы свой пыл. Нравится ему критика или нет, но он ее принимает. В Азии подход совершенно иной. В подобной ситуации выскочка, скорее всего, услышал бы такие слова: «Чем выше бамбук, тем ниже клонится он к земле». Вот так. Чем выше бамбук, тем он скромнее. Кто-то озвучивает эту мысль, выскочка ее слышит и прекращает хвастать и воспевать собственное величие. Итак, притчи играют важную роль. В Новом Завете Иисус рассказывает немало историй. Это традиционно еврейский способ разрешения конфликтов. Иногда он говорит о реальных событиях, иногда о вымышленных. Но в любом случае они позволяют избежать открытых споров. Любопытно заметить, что нередко книжники и фарисеи не понимали сути Христовых притч, что страшно их злило. Они точно знали, что речь идет о них, но смысл уловить не могли. Вот почему в Африке, да и во многих других странах мира говорят так: если ты услышал рассказ, но не понял его смысла, то он, вероятно, был адресован именно тебе. Потому что любое иносказание содержит в себе мораль. Итак, восточную культуру отличают косвенные способы разрешения конфликта. И этот вопрос мы еще будем обсуждать. Потому что с конфликтами мы сталкиваемся довольно часто, как на внутри, так и на межкультурном уровне, как в семье, так и на работе, а также подчас и в общении с друзьями.
Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com.
Следующий пункт я обозначил как поведение. На Западе неотъемлемой частью поведения в обществе является необходимость брать на себя ответственность, уметь отвечать за свои слова и действия. Поэтому вполне допустимо сказать: «Я ошибся» или «ошиблась». Это моя вина. У меня не получилось. Я не справился. Нам не нравятся люди, которые не берут на себя ответственность и не признают свою вину, отвергая очевидные факты. Примером такого поведения может служить Билл Клинтон, который несколько лет назад был изобличен в любовной связи с Левински, но не признал этого, тогда как выяснилось, что связь на самом деле была. Надо сказать, что американцев больше возмутило то, что он солгал, нежели сам факт супружеской измены президента. Итак, правда. Смотрите, мы снова вернулись к этой ценности. Правда, оказывается, важнее многого другого. Признайся в своем проступке, и мы готовы простить тебя. Однако, если ты лжешь, если пытаешься ввести нас в заблуждение, мы вознегодуем. Разумеется, со временем многое забывается, и страсти перестают кипеть. Поэтому уже относительно недавно бывший президент США Билл Клинтон снова выступил на съезде демократов, где поддержал кандидатуру Обамы на пост президента. Итак, со временем нередко забывается то, что некогда вызывало бурный негатив. Когда-то американцы также негодовали из-за лжи Ричарда Никсона во время его президентства. Таким образом, для нас важно уметь брать на себя ответственность и признавать прямо и открыто свои проступки, и тогда можно рассчитывать на прощение. Понятно, что предосудительное поведение ни у кого восторга не вызовет, но мы поймем, ведь человеку свойственно ошибаться. А что же можно сказать о других странах мира? Как я уже отмечал, в восточной культуре важно сохранить лицо, избежать позора, защитить свое достоинство. Итак, Юнис, вам ведь было интересно, чем закончилась вся эта история? Вам? Ага. Помните, она сказала, «Тарелка выпала у меня из рук и умерла». Так как же это понимать? Отчасти важно учесть языковой компонент, но немаловажен и культурный. Юнис хотела сохранить лицо и избежать позора. Вот почему она всячески стремилась сделать это, стараясь миновать бесчестие из-за совершенной оплошности. Но вообще надо понимать, что подобная ситуация сразу активирует целый ряд процессов. Вот почему она такая сложная. Поясню. Юнис употребила страдательный залог. Тарелка выпала у меня из рук. На Западе же мы бы сказали так. Я уронил тарелку. Далее она использовала конструкцию, выражающую состояние. А именно, тарелка мертва. Американцы такими конструкциями пользуются довольно редко. Вот почему нас такая фраза несколько сбивает с толку. Так почему Юнис употребила страдательный залог, а не действительный, а также конструкцию, выражающую состояние? Как бы вы это объяснили? В русском языке преобладает страдательный залог или действительный?
Думаю, что и тот, и другой.
И тот, и другой? Интересно. Тогда это вполне согласуется с тем, что сказала Россия Виталий. Русская культура сочетает в себе и Восток, и Запад.
Полагаю, что Юнис хотела подчеркнуть, что разбила блюдо ненамеренно. Она сделала это нечаянно. И это совсем другое дело. То, что случилось, результат не целенаправленного действия, а чистой воды случайность. Ничего подобного она не хотела.
Вы абсолютно правы, разница существенная. Вы действительно очень точно заметили. В Зулу, например, употребление действительного залога обозначает намеренность действия. Иначе говоря, ты сделал то, что собирался сделать. Таким образом, когда я спросил у Юнис, «Вы разбили тарелку?», что она услышала? «Это вы виноваты. Вы намеренно ее разбили». Да, она услышала это так. «Это ваша вина? Вы намеренно ее разбили?» Что понятно, на самом деле было совсем не так. Юнис употребила страдательный залог. И в данном контексте это обозначало, что действие было совершено не специально. Более того, африканцы любят антропоморфизм. То есть нередко наделяют человеческими качествами неодушевленные предметы. Вот почему тарелка разбилась, превращается в тарелка мертва. Ну что же, все это очень интересно. Теперь я понимаю, что если бы Юнис сказала «Да, я разбила тарелку», с ее точки зрения, в ее понимании это означало бы «Я сделала это намеренно», что на самом деле было не так. Поэтому она признала случившийся факт с точки зрения своей культуры. На то, чтобы понять, почему Юнис сказала то, что она сказала, у меня ушел примерно год. Большинство моих коллег этого не знали. Не знаю, должно быть, они просто приняли все это и все. Иногда Юнис выходила, чтобы отправиться куда-то на автобусе, а через несколько минут возвращалась и говорила, «Фундис, автобус уехал без меня». «Отвечал я, Юнис, вы имеете в виду, вы опоздали на автобус? Вы не успели? Нет! Что вы? Просто он уехал без меня!» Я тогда и не понимала, почему она так твердо настаивает на своем. «Нет! Это сейчас ясно, что я фактически обвинял ее в том, что она намеренно опоздала на автобус. Но, возможно, для того, чтобы я отвез ее на машине». И вот смотрите, а Юнис у меня складывается отрицательное мнение. Но только потому, что у меня не было должного понимания. Когда же осознаешь, что действительный залог подразумевает на языке зулу, толковать слова и события начинаешь уже по-другому. Теперь я все понимаю правильно, не выношу поспешных суждений и не думаю о людях дурно. Вот почему крайне важно иметь четкое представление о том, почему, когда и что происходит. с тем, чтобы не воспринимать людей отрицательно и необоснованно не приписывать им негативные качества. А теперь несколько слов о восприятии действительности. Это тоже очень немаловажно. Западную культуру от восточной во многом отличает то, как мы определяем окружающую действительность, реальность, то есть что мы считаем подлинным, объективным, фактическим, настоящим. На Западе мы акцентируем видимое, эмпирическое, то, что можно увидеть, потрогать, подержать в руках, сосчитать, измерить. В общем и в целом, все материальное, осязаемое. Носители восточной культуры, в свою очередь, придают особое значение невидимому миру, миру духов, а также опыту взаимодействия с этим миром и предками. Здесь следует выделить три уровня реальности. Для большинства из нас, представителей западной культуры, реальность и есть эмпирический мир. Его объекты видимы и осязаемы. Вы реальны, так как я могу вас коснуться. Объекты здесь можно сосчитать. Таким образом, действительность для нас — это все воспринимаемое нашими органами чувств. То, что мы видим, осязаем, считаем, измеряем и так далее. Для людей религиозных существует и иное измерение реальности — небесное. Таким образом, носитель западной культуры живет здесь с перспективой на будущее, надеясь попасть на небеса. Вот что для него реальность в целом. На Востоке же выделяют еще одно измерение действительности, которое по значимости даже превосходит названное. Пол Хиберт, антрополог, мой коллега, друг и просто замечательный человек, на протяжении ряда лет вместе со своей супругой жил в Индии. Пола нет с нами уже 6-7 лет. Огромная утрата для всей семинарии. Так вот, в своих работах он выделяет так называемую «исключенную середину». Исключенную, потому что на Западе о ней никто не пишет и не говорит, и по большому счету даже не задумывается. Однако эта середина существует. И представляет она собой мир духов. В нем присутствуют как добрые духи, существа вроде ангелов в христианстве или святого духа, а также злые духи. Есть здесь еще одна категория, ее наличие и специфика определяются скорее конкретной культурой. Это духи усопших родственников, духи предков. На Востоке это довольно динамичный и оживленный мир. Для наглядности приведу вам несколько иллюстраций, чтобы вы несколько подробнее себе это представили. Например, тем, что мы назвали исключенной серединой, во многом продиктованы особенности архитектуры. Так, в Японии, да и во многих азиатских странах, зачастую в ресторанах прямого пути от входной двери в зал нет. Войдя в дверь, следует повернуть налево или направо. И это не просто особенности дизайна. На Востоке верят, что ночью выходят злые духи, которые нередко следуют за людьми в поисках убежища, например, от дождя или холода. Итак, они пристраиваются к тем, кто идет в ресторан, что, как правило, происходит уже в вечерних сумерках, и, попав внутрь, злые духи могут причинить немало беспокойства и доставить немало неприятностей как посетителям ресторана, так и его владельцу. Разумеется, бизнес от этого может пострадать. Поэтому, если поставить на пути духов какое-то препятствие, от обычной стены до простой бумаги или картины, они упрутся в тупик, поскольку способны передвигаться только прямо. Таким образом, проникнув в ресторан через входную дверь, они упираются лбом в преграду и уходят ни с чем. Видите, даже дизайн помещения обусловлен восприятием мира духов. Еще пример. Какое, как вы думаете, время дня можно подметать в доме? В Индии делать это позволительно исключительно до заката. Потому что, открывая дверь, чтобы вымести мусор за порог, вы рискуете впустить злых духов. Они проникают в дом, пока вы орудуете веником. Поэтому, если хотите вымести мусор, делайте это утром или днем, но непременно до наступления темноты. Смотрите, даже такой незначительный, казалось бы, бытовой момент опять-таки продиктован особенностями мировосприятия носителей данной культуры, их пониманием мира духов и усопших предков. Последние могут быть также злыми или добрыми, в зависимости от того, как вы к ним относитесь. А в Китае, например, этот же самый фактор определяет специфику похоронного обряда. Китайцы считают, что духи располагаются на каких-то высоких местах, на вершинах холмов и гор. Поэтому усопших там хоронят где-то на середине склона холма, а на могилу кладут что-то вроде надгробного камня. Причем совсем не обязательно большого, просто он должен быть. А внизу должна непременно быть вода. Для чего? После погребения, когда все покидают место захоронения, злые духи с вершины устремляются прямо к могиле, чтобы как можно быстрее вселиться в новое тело. Но они спотыкаются о нагробный камень, падают, кубарем катятся к подножью холма и тонут в протекающей там реке. Таким образом, тело усопшего остается в покое. Вот так исключенная середина влияет на характер захоронения умерших в Китае. Для жителей Южной Африки мир духов является собой очевидную реальность. Если вам когда-нибудь доводилось видеть индуистские храмы, то на фасаде вы наверняка замечали вырезанные из камня многочисленные лица со злым выражением, страшные, пугающие образы. Это злые боги. В индуизме, преобладающей религии родных стран многих из моих студентов, существует бесчисленное количество злых богов, которых нужно задабривать. Индуистский священник расскажет вам, какого бога вы прогневали тем или иным проступком, и что вам надо сделать, чтобы не вызвать на себя его гнев. Христиане, безусловно, тоже верят в существование духовного мира. Есть Святой Дух, но есть и злые духи, способные причинить немало вреда и вызвать серьезные проблемы. Так о бесноватых мы не раз читаем в Новом Завете. Это люди, в которых вселились бесы и которые сами себе уже не принадлежат. Так что для нас духовный мир — это тоже реальность, просто не столь акцентируемая, как на Востоке, в Африке или, скажем, в Азии. Об этом можно рассказывать еще много и долго, но, думаю, общее представление вы получили. Итак, реальная действительность носителями западной и восточной культур воспринимается по-разному. А что в этом отношении можно сказать о России, подвергшейся значительному влиянию как Запада, так и Востока, с их верованиями и ценностями? Можно ли сказать, что оба названных измерения реальности для вас равнозначны, или же одно из них подчеркнуто более? Здесь надо оговориться, что в России продолжительное время господствовала коммунистическая идеология, которая отвергала наличие духовного мира как такового. Как бы вы описали свое мировосприятие?
По-моему, здесь снова наблюдаются элементы обоих культур. У нас есть всякого рода поверья, например, о домовых. Это дух, который живет в доме и которого следует всячески задабривать, чтобы он не досаждал домочадцам. С другой стороны, эти же самые домочадцы, верящие в домового, могут одновременно верить и в Бога, называя себя христианами. Нередко они зовут священника, чтобы тот осветил их жилище и посредством определенных обрядов и христианской символики изгнал из него злых духов. Вот такое христианство с элементами анимизма. На борьбу с духами люди призывают иные духовные силы. С другой стороны, есть у нас атеисты, которые вовсе отрицают наличие какого-либо духовного мира. Они мыслят прагматично и мыслят в рамках материального мира. Итак, есть и те, и другие. В православной церкви, например, есть обряд водосвятия, а в университетах студенты изучают законы физики, математики, нередко отвергают саму идею Бога. Вот почему, в моем понимании, у нас все то же смешение одного с другим.
Понятно, оба этих типа мировосприятия существуют у вас как бы параллельно, иногда легко уживаются в сознании людей.
Да, несмотря на университетское образование, один и тот же человек может воспринять элементы разных типов мировосприятия, и все они как-то уживаются в его мировоззрении.
Спасибо. Тогда в завершении, может быть, кто-нибудь еще хочет высказаться? Хочется выслушать всех желающих. Тогда в завершении, несколько слов еще об одном отличии. На Западе высоко ценят открытость и искренность, откровенность и непритворность в общении с людьми, и, кроме того, честность. Открытость и честность являются собой основополагающие западные ценности. Многое из того, о чем мы сегодня говорили, можно понимать так. Вот он я открыт, я готов к прямому диалогу, честному и открытому. Это что касается Запада. В странах с преобладанием восточного типа культуры, в первую очередь, стремятся к сохранению гармонии в отношениях и единства в группе. Именно это имеет преимущественную ценность. Итак, все основные элементы западной культуры определяются такой ценностью, как открытость, прямота, честность, тогда как в восточной культуре на первый план выходит сохранение гармонии в отношениях. На Филиппинах это называется патикисама, гармония в отношениях или гармоничные отношения. В Японии тоже есть соответствующий термин. И всякий раз, когда я спрашиваю, что для вас самое главное, мне отвечают «гармония в отношениях между людьми». Полагаю, справедливо это и в отношении Китая. Кстати, если я не ошибаюсь, в кантонийском языке также преобладает страдательный залог. И второй момент — это, конечно, солидарность, сплоченность группы, потому что вместе мы — силы. Безусловно, культурных различий — великое множество. Мы с вами выделили лишь некоторые из них применительно к восточной и западной культурам. Но на самом деле список таких различий велик, о чем говорят соответствующие исследования. Оказавшись в другой культуре, и погружаясь в нее, эти различия вы начнете для себя открывать все больше и больше. Но надеюсь, что сегодняшний материал будет для вас неплохим подспорьем. Главное, что необходимо усвоить, это то, что существуют именно культурные различия, а не правильности и неправильности. Вот почему категорию «иное», «другое» при знакомстве с новыми культурами надо расширять. То же самое касается и брака. Создавая семью, помните, что в поведении супруга многое будет просто другим, а не неправильным. В противном случае постоянных конфликтов вам не избежать. На новой работе, в общении с новыми людьми, в новой непривычной для вас обстановке многое будет иным, непривычным, но не неправильным. Конечно, есть что-то, что откровенно плохо и предосудительно, есть то, что откровенно хорошо и похвально, однако значительная часть нашего опыта будет все-таки попадать в категорию «иное», «непривычное». И если это принять, то жизнь будет более спокойной и гармоничной. На этом мы урок и закончим.